Изрядно заставив нас понервничать, сборная России все-таки преодолела норвежский барьер. Мы верили в наших и заранее поставили четвертьфинальный матч Россия-Финляндия в эфирной сетке. Потому что на радио команда всегда знают, кто сильнее. Пришло время решающих схваток. Скандинавские барьеры продолжаются. 1/4 финала Олимпиады. За матчем против финнов следим вместе с Сергеем Федотовым и Александром Ховановым. Среда, 19-е. Разогреваемся с 15:30. Нервничаем с 16:30. Посыпаем голову пеплом или ликуем до 20 часов. Россия-Финляндия. На радио «Команда».
Всем пламенный большой хоккейный привет! Мы начинаем. Сергей Федотов, Александр Хованов. Хоккейный марафон начинается именно сейчас на радио «Команда» и завершится только в 8 часов вечера по московскому времени. У нас целый час до старта матча «Россия-Финляндия». Я небольшой любитель пафоса, но если надо, в стакан объективности, спокойствия всегда готов добавить пару ложечек пафоса. Дело в том, что все прекрасно понимают, насколько важен матч, который начнется буквально через час на арене «Большой» в Сочи. Я вам больше скажу, этот матч не только Олимпиады, домашней Олимпиады, главного вида спорта хоккей с шайбой. Этот матч, результат которого может определить дальнейшее развитие хоккея в России. Есть определенные моменты, которые нельзя не учитывать. Моменты политические, экономические. Но этот матч против сборной Финляндии действительно, возможно, определит какой-то новый курс, новое русло российского хоккея. Вида спорта, который является, на мой взгляд, абсолютно первым видом спорта по гордости, по отношению. Хотя я прекрасно отдаю себе отчет, что в нашей стране из игровых видов спорта самый популярный футбол. Итак, еще раз всем здравствуйте. Если мне удалось немножечко придать пафоса, то поверьте, он не лишний. Рядом со мной, как всегда, мой большой друг, коллега, хоккейный аналитик, экс-защитник сборной России по хоккею шайба Александр Хованов.
Здравствуйте. Ну, это как будто давление на игроков и тренеров недостаточно, да? Ты им еще вручил будущее российского хоккея.
Вряд ли они нас слышат, но, Саш, по большому счету, ведь ты наверняка согласен со мной, что этот матч не просто четвертьфинал, это ведь тот барьер, который разделяет провал или же хорошее, отличное, великолепное выступление. Поражение сегодня – это провал на домашней Олимпиаде без обменников, учитывая, как сборная России играла по ходу этого турнира и сколько вопросов возникало, да, и к игрокам, и к тренерам. И
как бы не играла. По большому счету, на домашней Олимпиаде, конечно, четвертьфинал – это…
Причем даже, может, да, не учитывать, как она бы играла.
Совершенно верно. То есть сегодняшнее… Ну, опять же, тут получается, что на этапе выбывания каждая игра самая главная. Причем ты говорил о пафосе. Можно говорить с пафосом, можно говорить без пафоса, но факт остается фактом. Проиграл, вылетел. На любой Олимпиаде 1/4 финал как раз разделяет успешное выступление. Причем практически для любой команды. Начиная там, я не знаю, от словенцев, да, и заканчивая там США, Россия, Канада, Швеция, Финляндия, кого угодно. То есть прохождение в полуфинал уже большинство даже хоккейных держав будет рассматривать как достаточно серьезное достижение. А на домашней Олимпиаде-то однозначно.
Но ведь тут есть абсолютно реальная ситуация того, что вот от того провала в Ванкуверской Олимпиаде, когда перед Олимпиадой сборная России ехала в ранге достаточно серьезного фаворита, было 2 победных чемпионата мира, чего не случалось с Россией давно. Эти 4 года от Ванкуверской до Сочинской Олимпиады существовала, развивалась мощнейшая лига, на мой взгляд, просто лучшая профессиональная спортивная лига в России, континентальная хоккейная лига. Внимание руководства страны хоккею громадное. Финансовые возможности и финансовые вливания не всегда объективные и нужные, тоже огромные. Именно поэтому я считаю, что это не просто матч домашней Олимпиады, а это вероятность того, как дальше будет выглядеть. Понятно, что даже пока вот так будем говорить, Россия, попадающая в полуфинал, я уверен, что это уже будет неплохой результат. И уже известен соперник победителя матча Россия-Финляндия, сборная Швеции. Не откладывая дело в долгий ящик, если вдруг кто-то не видел, пропустил и только наш эфир сейчас решил послушать, напомню, что сборная Швеции свой матч четвертьфинальный против сборной Словении выиграла со счетом 5-0. Причем после двух периодов преимущество шведов было минимальным 1-0. В конце первого периода Александр Стин реализовал большинство буквально за 1 минуту и 10 секунд до конца стартового периода 1-0. И вот 40 минут чистого игрового времени этот счет сохранялся на табло. Ну а уже в третьем периоде шведы показали то, почему их и считали одни из главных фаворитами перед этой Олимпиадой, несмотря на потери трех важнейших игроков, по-настоящему важнейших. Дальше Даниэль Седин на второй минуте третьего периода 2-0, Луи Эриксон на девятой минуте все того же третьего периода 3-0, и далее дубль игрока Нью-Йорк Рейнджерс Карла Хегелина на 52-й и 57-й минуте. В итоге 5-0. Вот никто не видел матч, наверняка сделает вывод, что ну так все и должно, и очень все легко шведам далось. Я абсолютно уверен, что мой коллега Александр Хованов видел этот матч, я его тоже видел с первой до последней. Ну то давай, для начала все-таки четвертьфинальный матч, и известен первый полуфиналист. Какие впечатления у тебя от этого матча? Можно разделять действительно два очень разных впечатления стартовые два периода и то, что было в третьем периоде?
Нет, я бы не сказал. Я бы все-таки сказал, что не просто далась шведам эта победа, но и тяжело им не было. То есть там наступать себе на горло, пытаться что-то вырвать, там не пытались они этого сделать, то есть не перенапрягались. И это чувствовалось по игре. Да, то есть, ну, они забросили первую шайбу в концовке первого периода в большинстве, а потом просто ждали, кто забьет вторую. Все, как только забили вторую, на этом хоккей закончился, и все. И дальше они на такой заслуживающей уважения спокухе докатали эту вот концовку третьего периода, забросив еще три шайбы, когда такие моменты просто предоставлялись. Просто там, причем, я говорю, там такие голы, тот же самый Эриксон, одного перед воротами оставили, он просто решил и поехал праздновать. То же самое Хагелин на дальней штанге великолепную передачу от Карлсона получил, замкнул ее в пустые ворота и тоже поехал праздновать.
Но это третий период. Я почему говорю, Саш, мне казалось, что первые два периода шведы были настолько академичны, причем, ты знаешь, даже атмосфера на арене, как-то болельщиков было немного, ну, может быть, это и понятно, все как бы понимали, что шведы являются явными фаворитами и наверняка выиграют. Где-то пытались поддерживать словенцев, но это нормальное явление, поддерживать слабо. Словенцы уже добились грандиозного, я не побоюсь этого слова, успеха. Но вот это академичность, она вообще присуща шведам. Испокон веков шведы чуть больше или меньшей степени, но они, обладающие великолепным катанием, великолепной техникой, иногда вот эта академичность против них же играла, вспоминая вот даже те Олимпиады, где они вдруг спотыкались, как 4 года назад, об Словакию, ну и, конечно, памятный Солт-Лейк-Сити белорусов.
Но это вот как сильная сторона шведского хоккея, на мой взгляд, вот, современного, да, так и можно использовать как слабость, да, потому что они, когда выходят на площадку, они исходят из того, что вратарь стоит, играет в воротах для того, чтобы отбивать шайбы, и он должен их отбивать, то есть он не должен там стоять. Защита должна обороняться, так и хорошо поддерживать, но не обязательно уничтожать все моменты соперника, потому что там есть вратарь, который тоже должен что-то делать.
Да, и
нападающие там 2-3 все равно забьют. Да? А если им помогут защитники, ну тогда 4-5. А если забьем все, то выиграем крупно. И вот в некоторой степени они все игры так и проводили. Их как бы никто пока еще так серьезно не протестировал. Ну, пожалуй, да даже со швейцарцами, которые ничего не забили, тоже так протестировать не получилось. И вот если это называть академичным хоккеем, да, такое понимание того, что у них все в линиях абсолютно работает, налажено. И что бы вы ни делали, мы все равно сделаем лучше. Если не сделаем лучше, то у нас вратарь лучше. Вот они играют именно так пока. Но опять же скажу, что их просто еще пока никто не тестировал так плотненько.
Их действительно никто не тестировал, причем даже и у чехов это не получилось. Даже, наверное, у Латвии чуть больше получилось попробовать протестировать шведов, чем у тех же чехов. Давай по порядочку. У нас предостаточно времени до начала матча. Давай вернемся в день вчерашний, в день четвертьфинала. Про Россию и Норвегию не будем мы ничего вспоминать, потому что, ну, как бы мы достаточно долго следили за этим матчем, и было время у нас обсуждать. Я для начала напомню, что у вас есть возможность, но есть возможность даже просто позвонить и задать вопрос, пообщаться с нами по телефону 8-499-650-76-48. Ну, а основная наша платформа для обсуждения, для контакта с нами, это как раз социальная сеть ВКонтакт, где создана специальная страница, команда Еременко и тема «Вопросы к Сергею Федотову и Александру Ховану». Кто постоянно задает тут вопросы, конечно же, знает, и уже есть вопросы. Мы обязательно, Саша, будем отвечать на эти вопросы. Но вернемся в день вчерашний. Мы уже после двух вечерних матчей с Александром созвонились. И я-то весь такой, весь эмоциональный был, а Александр был более спокойный. А я знаю почему. Потому что он смотрел матч Чехия-Словакия, хотя и там сюжетец был-то такой очень даже ничего. Но я получил вчера необыкновенное количество эмоций при просмотре матча Швейцария-Латвия. Я полностью этот матч смотрел, а на чехов со словаками только переключался. А потом уже посмотрел там хайлайт, как забрасывали шайбы. И давай, Саш, тогда ты чехов-словаков, что ты увидел в этом матче? В контексте того, что сегодня можно ждать от чехов во встрече с американцем. Если кто, опять же, не знает, 21:00, еще два четвертьфинала, что вот меня очень расстраивает, что они параллельно, Канада-Латвия и США-Чехия.
Ну, я увидел, в принципе, то, что ожидал увидеть. Некоторое преимущество чехов.
Вопрос, что мы обсуждали,
был в том,
вчера.
Кто лучше начнет, потому что и словаки могли начать лучше, но они... Скажем так, чехи больше усилий для этого приложили, и, опять же, как результат, в большинстве вышли вперед, и дальше это преимущество развивали, да, до той поры, пока словаки им позволяли, по большому счету. А в концовке попытка спасти эту встречу, она хоть и была, и у словаков много начало получаться. Фактически, где-то к середине третьего периода они сократили разрыв в счете всего до одной шайбы,
да,
но большего чехи не позволили сделать по той простой причине, что действительно очень опытная команда, ей перестраиваться не так тяжело, а учитывая, что они вели к началу третьего периода в две шайбы, а к концу первого вообще в три уже шайбы, они эту встречу достаточно уверенно до победы довели.
То есть, но я правильно тебе понимаю, что вот скользкий был счет, но по большому счету все равно чехи контролировали игру, и это не тот счет?
Не-не-не, когда счет стал 4-2 в середине третьего периода, да, когда пошло там, тогда словаки поддавили и хорошо поддавили. Но вот очень показательно, в моем понимании, была ситуация, что когда словаки сменили вратаря для того, чтобы попытаться спасти игру, они даже синюю линию перейти не смогли. Сразу получили пустые ворота, и игра закончилась.
Чуть позже закончился матч Чехия-Словакия. Вот концовку как раз я видел. Чуть раньше, хотя там концовка такая была, вот прям как в баскетболе. Знаете, я люблю баскетбол, комментирую матч Национальной баскетбольной ассоциации. Вот вчерашняя концовка матча Швейцария-Латвия, там остановок было, но через каждые там 5-7 секунд. Очень мне это напомнило баскетбол. Швейцария-Латвия. Насколько, на твой взгляд, можно считать это именно вот тем словом, которое называется сенсация? Хотя мы с тобой опять во вчерашнем эфире, уже после матча Россия-Норвегия, размышляли, вот ты, может быть, чуть меньше давал шансов, но ты давал их предостаточно сборной Латвии. Я вот 60-40% оценивал в пользу сборной Швейцарии, но то, о чем мы с тобой говорили, сработало на 100% в минус, соответственно, для сборной Швейцарии. Этот вопрос, который остался у них нераскрытым по ходу Олимпиады. Кто будет делать то, что в хоккее надо делать. Забрасывать шайбы.
Ну, это, на мой взгляд, они сами ответили, да, что во вчерашней игре...
Никто!
Причем, да, то есть они так и не нашли возможности. Они, по большому счету, даже моментов как бы не насоздавали, чтобы... Навал такой был хорошенький, в расчете на то, что что-то там залетит. А вот такой организованной атаки не получилось.
Я поделюсь с вами впечатлениями об этом матче, потому что, ну вот, Россия-США и матч Латвия-Швейцария — это то, что на данный момент лично у меня вызвало огромные эмоции после очень короткой паузы. Чуть поподробнее, опять же, вчерашний матч Швейцария-Латвия.
везде следить за всеми новостями в мире футбола, хоккея и других видов спорта? Где тебе гарантированно расскажут о том, кто против кого, кто куда перешел и как это было, и даже о чем именно подумал тренер, но не стал говорить вслух? Радиостанция «Команда.ком». Здесь будет все. Игра хоккейной сборной России равнодушным его не оставила. Он будет зол, но справедлив. Медали в общекомандном зачете его порадовали. Он будет счастлив, но осторожен. Он говорит много и ярко, но только в тех местах, где ему рады. Совпало все. От Аркушанашвили на «Радио Команда». В этот четверг, 20 февраля, 14 часов. Будет жарко, будет больно, будет честно. Сборная России по футболу готовится к главному событию года – чемпионату мира. Череду товарищеских матчей начинает игра в Краснодаре со сборной Армении. Следим за матчем в прямом эфире. Видим прообраз будущих побед. Среда, 5 марта, с 18 до 20 часов. Болеем за наших на «Радио Команда». Это не просто цифры. Это возможность связи. Прямой и устойчивой, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира. 8-499-650-76-48. Команда.ком. Изрядно заставив нас понервничать, сборная России все-таки преодолела норвежский барьер. Мы верили в наших и заранее поставили четвертьфинальный матч Россия-Финляндия в эфирной сетке. Потому что на «Радио Команда» всегда знают, кто сильнее. Пришло время решающих схваток. Скандинавские барьеры продолжаются. 1/4 финала Олимпиады. За матчем против финнов следим вместе с Сергеем Федотовым и Александром Ховановым. Среда, 19-е. Разогреваемся с 15:30. Нервничаем с 16:30. Посыпаем голову пеплом или ликуем до 20 часов. Россия-Финляндия. На «Радио Команда».
Сергей Федотов, Александр Хованов. Разогрев продолжается. Пока вообще мы разогреваем, скажем, даже несколько так другие машины. Главному автомобилю мы еще не подобрались. Хотя уже даже есть составы. Уже готов лайнап к матчу Россия-Финляндия. Так вот, мне почему хоккей этот понравился? Потому что он был необыкновенно эмоциональный. Он был как раз не тот хоккей, о котором уже успел высказаться Дон Черри, один из самых популярных канадских журналистов. Хоккей в откат играет тут все в Сочи, на большом льду, кроме сборной Канады. Вчерашний матч Швейцарии и Латвии шел по сценарию, когда никакого отката, то есть не то чтобы вообще никакого, это так не бывает на большом льду, но с ярко выраженным акцентом на атаку. Причем атаки вот в стиле туда-сюда-обратно. Ну, я уже не знаю, насколько было тебе и мне приятно, но смотреть было этот хоккей одно удовольствие. И Латвия выиграла, на мой взгляд, совершенно по делу. Великолепен был и Масальскис. Кстати, я хочу сказать, что был великолепен и Йонас Хиллер, потому как латвийцы, поведя 2-0, имели несколько великолепных возможностей сделать счет 3-0, и тогда бы, на мой взгляд, уже практически было все решено. Но шайба плюса, и потом пошли качели. Совершенно нервная концовка, замена вратаря, ну что и полагается, огромное количество остановок. Латвия в 1/4 финала. Можно ли это связывать, Саш, на твой взгляд, вот то, что, например, в этом сезоне, в той же континентальной хоккейной лиге, я не стал бы говорить, что сборная Латвии, костяк, это Рижская «Динамо», просто это неправда. Там предостаточно игроков больше, чем где-либо из того же Рижского «Динамо», но я не стал бы говорить о том, что это прямо костяк. И выступает Рижская «Динамо», команда Артиса Аблса, очень здорово. И я ведь вижу, что команда, которую совершенно другой наставник, причем североамериканский, тренирует, стоит, играет примерно такой же хоккей. Я бы назвал это современный хоккей. Опять же, большинство латвийцев, вот из команд не топовых, на мой взгляд, просто лучше, чем кто-либо, разыгрывает это большинство. Связывать можно вещи. Выступлением в нынешнем сезоне рижского «Динамо». Хорошая игра вот тех людей, которые являются лидерами, латвийскими лидерами, не легионеры, в рижском «Динамо» и лидерами, первое звено, по большому счету, это рижское «Динамо» у Латвии. Это можно связывать. Или все-таки, опять же, международный турнир, клубный хоккей — это такие разные вещи, что одно в другое, как правило, не перетекает.
Нет, связывать не можно, а нужно. В том смысле, что все равно игроков их физической подготовкой занимаются, в частности, в основном в клубах. А в сборной на это просто времени недостаточно. Там есть время там немного подкорректировать туда-сюда. Но по большому счету вся подготовка идет в клубе. И если в клубе психологическое состояние нормальное, да, то есть игроки выходят на лед, с удовольствием играют, с удовольствием и видят результаты совместных своих усилий, это понятно, они с очень хорошим настроением и с большим удовольствием выходят на площадку что-то доказывать себе в первую очередь, но и соперникам тоже. Поэтому можно говорить, да, что это может быть не непосредственное следствие вот хорошего выступления рижского «Динамо», но следствие хорошей работы, которую провели игроки рижского «Динамо», соответственно, на предсезонке и в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги.
А ведь такое выступление сборной Латвии в какой-то степени можно считать таким легеньким ударом, щелчком по носу хоккейным сборным постсоветских других республик. Белоруссии, в меньшей степени у Украины, Казахстан, потому что Латвия уже добилась на этой Олимпиаде, практически максимум. Я уже не знаю, насколько сил эмоциональных и физических у подопечных. Теда Нолана, кстати, я вот много читал перед Олимпиадой. Если не возмущение, то критических отзывов. Как может тренировать сборную Латвии наставник, который теперь работает главным тренером клуба национальной хоккейной лиги, соответственно, не видит, не знает и прочее-прочее. Из этого логично исходящие вещи. Но мы видим, что Тед Нолан сделал вот такую великолепную, я не побоюсь этого слова, великолепную сборную Латвии. И, опять же, стыкуя с тем, что сегодня Латвия играет против одного из главных фаворитов Олимпиады Канады, на мой взгляд, шансов 3-5% это максимум. Я не вижу вообще, за счет чего Латвия может и подвиг номер 2, мега-подвиг совершить. Ты можешь посмотреть?
Разглядеть? Два дня подряд, да. Две такие игры, я думаю, практически невозможно. Они так по нарастающей будут. Ты знаешь, я бы все-таки предостерег от таких вот восторженных выражений, потому что такие же восторженные выражения были в отношении швейцарцев на последнем чемпионате мира. Да, и хорошие команды, они тем и хороши, что они показывают относительно стабильные результаты или хотя бы относительно стабильный уровень игры. То есть все равно никто не застрахован, все равно сюрпризы там где-то в 1/4 даже на чемпионатах мира бывают, случаются и достаточно часто.
Вспомни там Германию на домашнем чемпионате мира.
Поэтому выводы по одному поражению делать совершенно неправильно, особенно в таких скоротечных турнирах, где сейчас у команд 4 игры, всего лишь один победитель, ни в одной игре фактически. В полуфинале разве что. Да, там действительно уже приемлемый результат, матч за бронзу, там еще есть какие-то возможности. Но по большому счету нельзя придавать вот такому одной победе или одному поражению такой прям вот системообразующий какой-то смысл. Поэтому именно эта сборная Латвии выступила просто великолепно, несмотря даже там на поражение на предварительном этапе.
Но мы с тобой говорили как раз вчера.
Самое важное, это как бы большой
показатель. Латвия во всех матчах смотрелась именно здорово. Везде имела шансы. Поэтому это не то, что вывод, выжимка с одного взятого матча победы над Швейцарией. На мой взгляд, это победа, которая имеет свои корни. И это победа в какой-то степени логичная для этой сборной Латвии на этой Олимпиаде.
Я бы не сказал, не менее логичная была бы победа швейцарцев для меня. То есть, опять же, предпосылок для нее было больше, чем
несколько
для победы
больше,
Латвии.
Согласен. Вот.
И поэтому я и говорю, ни в коем случае нельзя недооценивать, потому что именно эти пацаны Теда Нолана, которые выходили на лед и бились, и грызлись буквально, они сделали все, чтобы у Латвии были предпосылки, чтобы не хуже выступить, условно говоря, на чемпионате мира, там, на следующем чемпионате мира, в чемпионате континентальной хоккейной лиги, где у них есть такая как бы системообразующая команда для сборной. Поэтому вот в этом отношении эта победа, да, это только начало. Вот я к чему. Потому что обычно, знаешь, как вот когда белорусы шведов обыграли в Солт-Лейк-Сити, да, получилось так, что это был такой топ белорусского хоккея, да, после которого
пошел спад.
Да.
Причем серьезный спад.
Причем серьезный, и сейчас на Олимпиаду не отобралась команда. А вот, и главное, чтобы вот это не произошло. То есть не было такой самоуспокоенности, а это было как раз вот то, о чем мы с тобой вчера говорили. Это была такая вещь, которая поможет хоккею в стране выйти на качественно новый уровень. Потому что, опять же, игроки великолепные и продолжают появляться молодые хоккеисты в Латвии. То, что не радовать.
Я с тобой соглашусь относительно швейцарского хоккея и швейцарской сборной. Для них действительно очень важно было, ну, по крайней мере, пробиться в 1/4 финала, потому что вот Швейцария в определенные моменты, опять же, вспоминая там тот же чемпионат мира 97-го года, когда Швейцария не позволила России пройти дальше в полуфинал и сама пробилась в полуфинал. То есть всплески такие, когда Швейцария вот-вот была уже на подходе к вот этой большой шестерке, ну или семерке, если словаков таковыми считать. Ну, наверное, все-таки считать. Это справедливо. И вот мне казалось, я почему в нашей одной из с тобой совместных программ говорил, обратить внимание на Швейцарию. То есть я видел их в 1/4 финала, но вот какая-то проблема. То есть по большому счету вот тот резерв, который у них есть в Национальной хоккейной лиге, он, безусловно, хороший резерв, то есть который добавил сборная Швейцарии. Но получается картина, не знаю, насколько ты со мной согласишься, что Швейцария вот в том составе, который был на чемпионате мира, на фоне других сборных, где далеко не все лучшие звезды, зависит от того, как там в Кубке Стэнли все складывается, кто к кому приехал. Она даже имеет больше шансов на успех, чем вот в таком формате, когда, ну, все сильнейшие не считают равномерных. Согласен ты или нет?
Согласен, но как бы у большинства команд будет именно такая ситуация, потому что действительно чемпионат мира очень сильно зависит от того, кто освободился, кто смог приехать на чемпионат мира, соответственно. Но здесь, я говорю, швейцарцы меня удивили совершенно не этим, потому что по определению у них фактически там 4 защитника и 2 вратаря НХЛовские, да, то есть зачем настолько... Даже не то, что закрываться, а зачем такое внимание уделять обороне, хотя там вроде как бы все в порядке, это самая стабильная, самая высокоуровневая линия была у швейцарцев. А вот, и при этом они не нашли возможности, ну, забивать, получается, больше одной шайбы за игру, причем во всех, в одной. Поэтому, я говорю, то есть, как бы, мне немножко непонятно, за счет чего швейцарцы пытались быть успешными на Олимпиаде, потому что... забивать они как не смогли в первых играх, так и закончили из-за того, что они ничего не забивают.
Ну что, давайте теперь, наверное, мы про медальный зачет обязательно вспомним после короткой паузы и возвращаемся. У нас полчаса еще будет до матча Россия-Финляндия.
17 человек на сундук мертвеца. Как при Карпине в «Спартаке» сменилось аж 17 центральных защитников. Из истории ромбика. Как с годами менялась эмблема, придуманная Старостиным. Утром стадион, вечером золото. Игорь Робинер объясняет, как изменится красно-белая жизнь с появлением постоянного пристанища в Тушине. Евгений Ловчев. У меня красно-белое сердце. Журнал «Спартаковец». Подписка уже открыта. Подписные условия на сайте spartakovets.ru. Олимпиада поставлена нами на счетчик. В конце каждого часа, во время игр, подсчитываем медали в общекомандном зачете.
Ну что, сегодня такой вообще медально-емкий день. Сегодня, насколько я помню, в 8 видах программы определяются чемпионы и призеры. Но вот на данный момент, на 16 часов по московскому времени, ситуация следующая. Германия по-прежнему первая. 8 золотых, 3 серебряных, 4 бронзовые. На втором месте теперь сборная США с 7 золотыми, 4 серебряными и 10 бронзами. Больше, чем у американцев бронзы, никто не завоевывает. Норвежцы сейчас третьи, 7 золотых, 4 серебряных, но только 7 бронзовых. То есть только по бронзу американцам они уступают вот эту вторую строчку. Россия на четвертом месте. 6 золотых, 8 серебряных, 7 бронзовых. 21 медаль, столько же у сборной США.
Где следить за всеми новостями в мире футбола, хоккея и других видов спорта? Где тебе гарантированно расскажут о том, кто против кого, кто куда перешел и как это было? И даже о чем именно подумал тренер, но не стал говорить вслух. Радиостанция «Команда.ком». Здесь будет все. До главного спортивного события года осталось 109 дней. Радиокоманда не пропустит ни одной новости, которая связана с чемпионатом мира по футболу. Будь в курсе всех событий, обсуждай их на радио «Команда.ком». Игра хоккейной сборной России равнодушным его не оставила. Он будет зол, но справедлив. Медали в общекомандном зачете его порадовали. Он будет счастлив, но осторожен. Он говорит много и ярко, но только в тех местах, где ему рады. Совпало все. От Аркушанашвили на радио «Команда». В этот четверг, 20 февраля, 14 часов. Будет жарко, будет больно, будет честно. Зимняя Олимпиада в теплом регионе – это не обязательно город Сочи. На соревнованиях в «Картина Домпеца» во время Белой Олимпиады 56 на помощь спортсменам пришлось подрядить части итальянской армии. Солдаты организовали транспортировку снега с альпийских вершин к гоночным трассам. История повторилась в австрийском Инсбурге спустя 8 лет, а также в Гренобле 68. Тысячи солдат, полицейских и пожарных перебросили сотни тонн льда с Альп на санные, бобслейные и горнолыжные трассы. За Сочи мы спокойны. Солдат у нас хватит. Радиокоманда. Олимпийский снег. Это не просто цифры. Это возможность связи. Прямой и устойчивой, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира. 8-499-650-76-48. Команда.ком. Изрядно заставив нас понервничать, сборная России все-таки преодолела норвежский барьер. Мы верили в наших и заранее поставили четвертьфинальный матч Россия-Финляндия в эфирной сетке. Потому что на радио «Команда» всегда знают, кто сильнее. Пришло время решающих схваток. Скандинавские барьеры продолжаются. 1/4 финала Олимпиады. За матчем против финнов следим вместе с Сергеем Федотовым и Александром Ховановым. Среда, 19-е. Разогреваемся с 15:30. Нервничаем с 16:30. Посыпаем голову пеплом или ликуем до 20 часов. Россия-Финляндия. На радио «Команда».
Мы продолжаем. 28 минут до старта матча Россия-Финляндия. Теперь непосредственно к составам. Они уже имеются на официальном сайте Международной федерации хоккея. Итак, начну с арбитров, потому что тема такая, понимаете ли. Итак, Келли Саттерленд из Канады и Маркус Венеборг из Швеции. Два главных арбитра, которые сегодня матч будут обслуживать. И Джесси Вилмот и Грег Деворский. Два линейных арбитра. Оба представляют Национальную хоккейную лигу. Угадали мы абсолютно. У нас даже особо вариантов не было с Александром Хованом относительно, кто сегодня займет место в воротах. Ну, это нам некий такой опыт просто подсказал, что так бывает практически всегда, за редким исключением, когда матчи проходят в формате back-to-back или day-to-day. Сегодня Семен Варламов займет место вороток с первых минут. Сергей Бобровский останется на скамейке запасным. Ну, естественно, Туку Раск у сборной Финляндии. Кари Лехтонен сегодня в запасе. То есть тут тоже вот такие варианты. Вот Кари Лехтонен и Антти Ниеми — это вратари первые, классные своих клубов на Национальной хоккейной лиги, а вот так вот, вот, ну вот и следят они за хоккейным турниром практически все матчи. По-моему, одну встречу провел только, я даже сейчас не вспомню, кто, или Лехтонен, или Ниемин. В общем, все, выбор сделан, Туку Раск. Туку Раск. Итак, состав, ну, давайте так, чтобы по порядочку. Сначала про сборную Финляндии. Первая пятерка. Сами Ваттанен, Кимо Тимонен. Это первая пара защитников. Звено Тему Селяни, капитан команды. Ярку Имонен, Микаэль Гранлунд. Это первое звено. Оли Мяэтä и Сами Сало. Вторая пара защитников. Оли Йокинен, Тому Руту и Юси Йокинен. Это звено номер три. Сами Леписто и Юса Хиеттанен. Третья пара защитников. Петри Кантиола, Лаури Карпиковский и Юхамати Алтанен. третье сочетание в атаке у подопечных Эрки Вестерлунда. Четыре пары защитников у финнов. Это Ласси Кукканин и Осси Вяйнен. Так выглядит четвертая пара защитников и полноценное четвертое звено нападающих. Йори Лехтеря, Антти Пильстрём и Лео Комаров. Саш, про сборную Финляндии. Насколько я понимаю, каких-то серьезных изменений у них вообще не произошло по сравнению с матчем, который они провели против сборной Финляндии. А вообще можно было ожидать...
Канада, наверное.
Финляндия с Финляндией, да. Против сборной Канады. Я вот сейчас на всякий случай... Вообще ни одного изменения. То есть абсолютно ни одного изменения. Все те же сочетания и пар защитников, и троек нападения.
Ну а с чего, если травмированных нету, да, то они очень неплохо предварительный этап провели, ну, может быть, за исключением начала первой встречи против австрийцев. Так и в последней игре против канадцев выглядели очень неплохо, навязывали борьбу и не проигрывали. Вообще, среди команд, которых я увидел на этом олимпийском турнире, да, на меня большее впечатление пока что произвели именно финны. Когда вот думал, вроде как, с чего, потому что я, на самом деле, от финнов очень много не ожидал. Все-таки три центральных нападающих — это слишком большие потери. Но мы вот с тобой, когда возвращались после вчерашнего эфира, да, я тебе говорил, там, на самом деле, там такой мозг на лавке. Вот кто, кому интересно, да, так, ну, полазите в сети, поищите. Вестерлунд вообще, в принципе, чрезвычайно умный мужик, в том смысле, что он, кроме всего прочего, он еще и очень неплохой теоретик хоккейный, который, ну, на самом деле, всю жизнь свою посвятил, вот как бы, кроме всего прочего, развитию теории игры хоккейной. И у него это очень неплохо получается. Поэтому
я вообще сказал, что я считаю, это просто сейчас номер один на тренерского цеха из европейцев, Эрка Вестерлунд.
Да. Я соглашусь, причем он даже несмотря на такую свою, даже не знаю, стопроцентную европейскость, да, вот ему это не мешает. Он, наверное, недалеко от правды будет сказать, что он человек, который европейский хоккей и принципы европейского хоккея знает лучше, чем кто бы то ни было, даже, условно говоря, там, североамериканцы, которые специально готовились к Олимпиаде, изучали что-то европейское. Вестерлунд может очень многих удивить, и меня, в частности, да, на этих Олимпийских
играх. Он удивил,
уже, да? Успел удивить, да.
Именно Эрка Вестерлунд руководил сборной Финляндии, той сборной Финляндии, которая в 2006 году была как никогда близка самому большому успеху финского хоккея, когда они все-таки проиграли сборной Швеции в финале. Поэтому Эрка Вестерлунд обыгрывал сборную России, обыгрывал уверенно в том туринском полуфинале. Мне довелось ту встречу комментировать на канале Евроспорт с коллегой Михаилом Ломовым. Тут добавить мне особо нечего. Единственное, скажу, что Александр Барков, ну, он даже и не тренировался, то есть травма у него насколько серьезная. Это вот третий центрфорвард молодой, отчасти можно сказать, что такой финский Валерий Нечушкин. И вряд ли он примет участие в дальнейшем. Ну, хорошо, слушай, я сказал, да, в дальнейшем. Ну, то есть вот сегодня Россия и Финляндия в дальнейшем. Сакари Салминен остался в запасе. Ну, естественно, Антти Ниеми, он сегодня даже не раздевается. Теперь состав сборной России. Семен Варламов в воротах, еще раз скажу, Сергей Бобровский остался в запасе. И у нас никаких изменений по сравнению со вчерашним матчем. Войнов, Марков, стартовая пара защитников. Дацук, Радулов, Ковальчук, звено нападения. Емелин, Медведев, вторая пара защитников. Овечкин, Малкин, Попов, второе сочетание. Никитин, Белов, третья пара защитников. Семин, Кулемин, Анисимов, очень прилично вчера действующее третье звено сохранило свой вид. Ну и Тютин в качестве седьмого защитника, четыре нападающих. В четвертом звене Тихонов, Терещенко, Тарасенко и Нечушкин. Нечушкин, ну, практически со второго периода не появлялся. Белединов честно признался журналистам, что у него действительно есть вопросы к Валерию. Тот человек, который, ну, обычно все-таки отделывается фразами абсолютно такими общими, значит, действительно, то есть можно умножать на двое, а то и на трое, значит, действительно большие претензии были к Валерию Нечушкину, но, возможно, у него не идеально со здоровьем, по крайней мере, с ногой, которую он подвигнул матч со словаками. Ну, вот такие дела. Теперь давайте, ну, сначала, Саша, ничего удивительного для тебя нет, что состав остался точно такой, или у тебя какие-то мысли были, что что-то может измениться?
Нет, меня в этот раз ничего не удивило. Я очень внимательно посмотрел, в том числе и протокол после игры, потому что мне было принципиально интересно.
После Норвегии.
Играли, mm-hmm. Да, после Норвегии, да, после встречи 1-8 финала против Норвегии. Играли в 6 защитников или в 7 защитников. Оказалось, что играли в 7 защитников. Тютин провел на льду, то есть защитник, заявленный 7-м, провел на льду больше 14 минут. Это как бы на уровне с игроками третьей пары, чуть-чуть больше. Но на самом деле больше всех на площадке времени провел Воинов.
Вот если сравнить с третьей парой защитников и Тютина, сколько получается?
Саша? Да, равно получается. Тютин 14 минут 14 секунд, Белов 14 минут 48 секунд, Никитин 14 минут 30 секунд.
Понял, все понял.
То есть это говорит о том, что фактически в 7 защитников так и играли. То есть никого не придерживали. На игру в три пары переходили, но очень редко. На самом деле переходили на игру в две пары, потому что... Но там разница во времени настолько незначительна, потому что тот же Воинов, который я сказал, он сыграл больше всех, он сыграл всего 20 минут и 43 секунды. Вот. То есть, учитывая, что это там меньшинство-большинство, оно, как правило, так и набирается фактически. Получается, всю игру играли в 7 защитников. Ну, там... По ситуации попропускали чуть-чуть свои смены так. Защитники третьей пары и седьмой защитник. Это как бы это уж как раз совершенно нормальная ситуация.
Ну, опять про третье звено мы сказали. Первое звено вчера сделало по большому счету результат, поэтому просто, ну, действительно, насколько я понял, Белединов вполне доволен ролью Попова в звене Малкина и Ковальчука.
Малкин и Овечкин.
Малкин,
ну, да, они тоже эпизодами, они не настолько эффективны были, как первое звено в позиционном нападении, но в атаку сходу у Овечкина и у Малкина моменты были. Вот, так что это та ситуация, когда нельзя делать выводы просто потому, что нападающие ничего не забили. Это не значит, что у них ничего не получалось. Это значит, что в данном случае они просто моменты свои реализовали чуть-чуть хуже, чем игроки первого звена, у которых, условно говоря, и получалось чуть-чуть больше. Именно просто они, ну, на мой взгляд, немножко по-другому играли, потому что все-таки Малкин и Дацук немножко разноплановые центральные нападающие, да, и ожидать, что они будут играть одинаково, но не приходится. В игре против Норвегии лучше получалось. Я бы даже сказал, не то, что у звена Цука очень хорошо получалось у Александра Радулова, потому что это его игра. Вот Норвегии позволяли ему держать шайбу в районе лицевой линии. И именно из-за этого, в моем понимании, у них создалось такое вот. У игроков первого звена сборной России создавалось преимущество, когда именно нападающие этого звена были на площадке. Сегодня будет очень интересно посмотреть, потому что с финнами будет тяжелее на своем лицевом борту.
Да,
на чужом лицевом борту.
Ладно, Сань, да ты что?
Да.
Честно?
Но все равно как бы принципиально важно будет, чтобы угрозы в позиционных атаках сохранялись. И это в первую очередь, наше первое звено Ковальчука.
Ты знаешь, я на самом деле не особо согласен с Сергеем Ильичем Гимаевым относительно того, что вот он сказал, и всех настраивает, что это будет типа страшно закрытая игра. Я не думаю, что она будет такая прям страшно-страшно закрытая. Я думаю, и Россия, и Финляндия будет и немало искать шансов в атаке. И как ты вчера говорил, учитывая, что все-таки 4 матча за 5 дней подопечные Белединова провели, уж РК Вестерланд, я думаю, на первый период, возможно, даже попробует играть и первым номером, но так поднагрузить и защитников сборной России, и, может быть, даже финны по первым минутам полетят. Как прогноз?
Я бы сказал, что ты слова у меня изо рта вытащил.
Вытащил,
да? Потому что,
извини, Саша.
Не-не-не.
Я их увидел, вытащил.
Смысл в том, что пассивная игра, на мой взгляд, действительно, рассматривая то, что это четвертая игра за
5 дней,
да, она на руку сборной России. Как бы то ни было, да, если на защитников не будет давления, у нас будет, по крайней мере, если мы будем достаточно дисциплинированы, мы будем из своей зоны выходить на скорости, проносить шайбу через среднюю зону, если нас будут встречать, мы будем туда забрасывать ее и просто сворачиваться, условно говоря, таким образом, отодвигая игру, каждое свое владение шайбой, отодвигая игру как можно дальше от своих ворот. И посмотрим еще, на самом деле, у кого получше получится в атаках сходу, у нас есть кому эти атаки завершать. Поэтому я думаю, что для финнов будет принципиально важно сдержать начальный порыв сборной России. Угу. А дальше, поэтому они могут начать не так агрессивно. Но вообще, я думаю, что мы сегодня увидим в исполнении финнов самый активный хоккей, который, против которого играла сборная России на Олимпийском турнире.
В общем, сценарий этого матча во много будет зависеть от первых минут. Написано, кто пишет этот сценарий, но вот тот, который вот там наверху пишет сценарий всей жизни. Мы делаем небольшую паузу, и после этой паузы уже точно к вашим вопросам.
Мы ценим пополнение не только в рядах нашей звездной команды, но и в рядах наших слушателей. Сотни тысяч человек в разных городах и странах сделали выбор в пользу команды, в пользу настоящего спорта и спортивной журналистики, в пользу неподкупности, честности и объективности. Вместе мы станем свидетелями спортивных событий, которые войдут в историю. Команда.ком. Радио, где любят спорт. Изрядно заставив нас понервничать, сборная России все-таки преодолела норвежский барьер. Мы верили в наших и заранее поставили четвертьфинальный матч Россия-Финляндия в эфирной сетке. Потому что на радио команда всегда знают, кто сильнее. Пришло время решающих схваток. Скандинавские барьеры продолжаются. 1/4 финала Олимпиады. За матчем против финнов следим вместе с Сергеем Федотовым и Александром Ховановым. Среда, 19-е. Разогреваемся с 15:30. Нервничаем с 16:30. Посыпаем голову пеплом или ликуем до 20 часов. Россия-Финляндия. На радио «Команда».
Волнуетесь, переживаете, ну, правильно делаете. Я даже вот сегодня, честно признаюсь, как-то не очень хорошо спал. Что-то просыпался, смотрел на часы. Вот это чувство, с одной стороны, мне необыкновенно приятно. Я просто, когда вот это чувство, я понимаю, что будет дико интересно, что я буду получать наслаждение. Вот причем так с юных лет, так лет с 14, я ловлю вот этот кайф. И я ждал этой Олимпиады, я ждал этот хоккейный турнир. И матч, который будет очень много знать. Значит, начнется скоро. Теперь к нашим вопросам. Сергей Федотов, Александр Хованов на радио «Команда». Еще раз напомню, социальная сеть ВКонтакт, команда.ком и тема «Следим за хоккейным матчем» с Сергеем Федотовым, Александром Ховановым. Задавайте любые вопросы. Итак, первый вопрос. Милан Лючич, это никнейм. Наш уже, я бы сказал, даже такой добрый знакомый по трансляциям на радио «Команда». Добрый день. Сейчас многие говорят, что лучше бы сборную тренировал Вячеслав Быков. Скажите, а лично вам, чья модель игры больше импонирует с акцентом на края или же на центры? Спасибо. Причем, вот знаете, Милан Ильич, такое ощущение, Саша сказал, что вот я снял у него, типа, реплику изо рта. Мы вот с Сашей за последние даже несколько лет много-много раз обсуждали именно эту тему. Саш, тебе слово.
А мне слово?
Конечно.
Мне как
ты мне это объяснял.
Защитнику, да.
Я поверил больше, тебе, ты меня убедил.
Больше импонирует, конечно, игра с опорными центрами. Да? А с другой стороны, я прекрасно понимаю, что большинство преимуществ российского хоккея...
Именно лежит, российского хоккея.
Да, да, лежит в области крайних нападающих. Да, и поэтому не использовать эти преимущества на международном уровне, мне кажется, как бы неправильно. Поэтому это такая чисто российская стилистическая особенность. Мы всегда и гордились, и делали великолепных крайних. И поэтому я думаю, что в рамках сборной, когда выбор этих крайних есть, нужно давать им больше свободы. Не имеет смысла привязывать их так серьезно к средней зоне. Имеет смысл скорее заставлять их просто максимально работать на возврате.
Но, кстати, вот даже фраза, которая звучит в вопросе, вот многие сейчас говорят, что лучше бы Быков, да? Это было, я просто вспоминаю, 2011 год, чемпионат мира. Слушай, вот я сейчас не помню, тогда в полуфинале, где Финляндия выиграла у России, по-моему, тоже же Вестерлунд тренировал? Я вот сейчас просто даже не вспомню. Или уже Юка Яланин был тренером сборной Финляндии? По-моему, Яланин уже был.
По-моему, Яланин.
Так вот, тогда давай Белединова, долой Быкова. Сейчас многие говорят, долой Белединова, давай Быкова. Но мне понравилось, кстати, интервью Льва Лещенко, где он вариант, который, ну, обсуждается, серьезно обсуждается в хоккейных таких внутренних, глубоких кругах относительно того, что вероятность того, что следующим главным тренером сборной России станет Олег Знарок. Вот как раз Лев Лещенко сказал, что мне кажется, это идеальная кандидатура. Я наблюдаю, ну, человек он творческий, Лев Валерьянович, так, говорит, наблюдаю за Белединовым, и мне он кажется несколько таким индифферентным, инфантильным. И что вот Знарок это то, что вот сейчас бы, например, вот при такой игре очень сильно помогло. Ну, опять, это все наблюдение. Лев Валерьянович, он человек динамовский, он болеет за «Динамо» там и в футболе, и в хоккее. Ну, в общем, есть такая вероятность, понимаете, тут изменения будут в любом случае, как бы сегодня не сыграли, как бы не завершили Олимпиаду, вообще в российском хоккее определенные и достаточно серьезные изменения предполагаются, и об этом говорят последнее время постоянно. И Федерации хоккея, ну, в общем, ждите новостей. Пока все внимание к конкретному матчу, к конкретной Олимпиаде. Дальше. Куница вернули таки Кросби, уж сегодня-то должен забить. Действительно, ну, такой вариант, по крайней мере, который наблюдался у сборной Канады на тренировке, это Куница и Бержерон. Мы с тобой, Саш, вчера размышляли, что да, у Куницы с Кросби не очень получается, и логично, что Бэбках какие-то сочетания. Мы с тобой высказали одинаковое мнение, что несколько удивительно наличие Бержерона с Кросби, а вот эти Куниц, Бержерон и Кросби. Ты знаешь, для меня это выглядит некое четвертое сдерживающее звено. Нет, тебе так не кажется?
Ну, опять же, появление Бержерона в этом звене — это попытка развязать руки Кросби.
Мы вчера это говорили.
Мне будет очень интересно, что поменяется в игре Куница. Да, потому что вот чистая такая питтсбургская его игра в связке с Кросби, когда он постоянно под воротами там что-то шебуршит, да, и вот оттуда выталкивает, с другой стороны выезжает, но, по крайней мере, Кросби всегда знает, где его найти. Вот здесь вот пока не работает.
Не работает.
Причем не против самых сильных соперников пока еще. Вот, поэтому, учитывая, что взаимодействие между ними, по крайней мере, налажено, посмотрим, измерится ли вот это вот, так скажем, тактический принцип, по которому они взаимодействуют. Да, один вокруг пятака крутится, другой контролирует шайбу в углах. Я думаю, что теперь Кросби сможет контролировать шайбу намного ниже в зоне, зная, что Бержерон есть, и он центральный нападающий, и если надо будет, он будет опорным таким вот центральным. То есть, если он, условно говоря, первый будет обратно, он просто будет играть центрально нападающего до конца.
Сумасшедший универсал Бержерон.
Кросби, то есть там, да, и там. Может возвращаться не спеша, там, учитывая, что ему необходимо вернуться вместе со своим защитником, да, или защитниками для обороны в своей зоне. Посмотрим, как это скажется.
Я предположу, что сегодня Кросби забьет.
Но я так думаю, что было бы очень неплохо, если бы Кросби, находясь на площадке, мог снабжать вот про Шарпа, да, вчера говорили.
Да.
Шарпа для того, чтобы тот, в свою очередь, просто наваливал на ворота, либо Куниц, который будет там вокруг ворот этих сновать. Хотя я бы все-таки Куница из пространства перед воротами, да, сдвинул бы, ну, условно, где-нибудь на дальнюю штангочку, просто в условиях вот европейского хоккея.
Угу. Да, ну и, по всей видимости, Джейми Бен будет играть в звене с Перри и Гетцлофом, а не Мэтт Дюшей. Ну, я уже не знаю, это перестановка связана именно с соперником или по каким-то другим принципам. Ну, в принципе, если вспоминать матч против сборной Финляндии, Дюшейн игры не испортил, но и, на мой взгляд, чего-то выдающегося там не выдал.
Я думал, на самом деле, что Дюшейн на больших площадках будет, ну, фактически на уровень Кейна выйдет.
То, что мы видели на чемпионате мира последнем исполнении того же Дюшейна.
Да, потому что чуть-чуть побольше пространства. И Дюшейн тоже человек, который чрезвычайно опасен на скорости, в особенности в средней зоне. Он в состоянии один в один обыграть еще в средней зоне, а если ему дать возможность, то на самом деле он даже обыгрывать не будет, просто убежит где-нибудь по большой дуге на ворота. Поэтому пока Дюшен, опять же, вот этих вот преимуществ в большой площадке, причем он чуть ли не единственный, кто сказал, что на большой площадке тяжелее. Угу. Хотя ему-то как раз на скорости, на мой взгляд, должно быть немножко попроще.
Да, следующий вопрос. Какие шансы у чехов против США? Как вам игра Недвита? Аймер Реберн задает такой вопрос.
Ну, если они большинство использовать так же, как со словаками, да, они там три шайбы в большинстве забили, но последние пустые ворота.
Американцы
там
так не дадут просто.
Вот. Но опять же, для чехов это будет определяющим. Потому что в равных составах
почти без шансов.
Они что-нибудь забьют, но американцы забьют больше.
Ну да, ну на самом деле, как бы я вот в данном случае я бы даже дал больше процентов, чем вот вчера давал там распроцентовку в матче Швейцарии и Латвии. Мне кажется, 70 на 30 в пользу американцев. Вот это тот случай, когда вот эта скорость американская против вот этой сборной Чехии, это ну такое преимущество, что ну действительно, чем бить чехов, да. Ну вот опять же там большинство.
Ты знаешь, я вот все говорят про скорость американцев, но вот по крайней мере во встрече со сборной России этого преимущества скорости не было.
Ну,
они
не было,
то ли готовились играть аккуратненько, и фактически получается, что мы пока на этом турнире под давлением не находились. То есть соперники активно против нас не играли. Американцы эпизодами они пытались, да, но начали они очень осторожненько. И при условии того, что первыми к шайбе не успевали, они фактически сворачивались. Тоже как бы они одним шли, но активно шли только в стыке, да, когда первыми, условно говоря, к шайбе успевали, добирались, либо одновременно, да, с нами защитники. Понятно, что даже не то, что боялись, а опасались наших контратак. Но все равно я более активной игры ждал от американцев. И фактически, я говорю, пока мы с активным хоккеем в исполнении наших соперников пока не сталкивались.
Ну что, вот я озвучу просто один вопрос и очень коротко дам ответ. Потом мы перед матчем сделаем паузу. А те вопросы, на которые не дали ответов, я их не забуду. Я вам обещаю. Как вы думаете, самый молодой игрок сборной Ландесгок, ну по-шведски он даже Ландескук звучит, неважно, и уже назначен ассистентом капитана, почему выбор пал на него? Ну, он капитан Колорадо, не по-простому. Я очень много читаю Адриана Дейтера, это летописец Денвер Пост и Колорадо Эвеланш. У Ландесгока характер абсолютного лидера. И абсолютно неудивительно, что он в сборной выбран ассистентом капитана. Делаем паузу. И мы уже вернемся к вам, когда возьмет старт матча Россия-Финляндия.